Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей и изучать карту московских пробок. Как и во все дни на этой неделе, сегодня уж третий день подряд, в это время четырехбальные пробки и Яндекс, и ЦОДД. Такую оценку московским пробкам ставят. Сейчас в городе 564 тысячи автомобилей. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Кемеровской области уполномоченный по правам ребенка заявил о том, что в десятках школ появились дети, которые падают в голодные обмороки. А Российская академия наук назвала ошибкой данные о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8. Итак, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сегодня сделал заявление, которое многие начали обсуждать. Обсуждают достаточно громко. Но давайте сначала послушаем, что говорит сам Дмитрий Кислицын в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Все обращения, они анонимные. Это просьба самих заявителей не разглашать эту информацию, потому что тут дети, и это сказывается на их, прежде всего, дальнейшем будущем. В мой адрес стали поступать сообщения от классных руководителей, от педагогов сельских школ, с тем, что часть детей у них не питается, скажем так, не завтракает, ну и, соответственно, у них не денег на обеды. Ну и, как следствие, не появились случаи, когда дети падают в голодный обморок. Одни едят, у которых есть деньги, а у других нет денег, они не едят. Это вот то самое социальное расслоение, понимаете, и в том числе, если это все в детской среде происходит, то все это очень так тревожно. Я сегодня озвучил эту проблему на сессии Совета народных депутатов. Призвал депутатов, в том числе, конечно, присоединиться к решению этой темы. Как минимум, я в ближайшее время изучу ее. Побываю в селах, побываю в районах, посмотрю, как на самом деле обстоят дела. Ну, по крайней мере, попробую прощупать масштабы этой проблемы. А потом надо будет выносить этот вопрос. Тут два, как бы, варианта решения. Либо законодательно, на государственном уровне, решать вопрос финансирования вот такой категории. Как правило, это семьи малоимущие, семьи в трудной жизненной ситуации, семьи пьющие, семьи закредитованные, семьи из отдаленных поселков, деревень, там, где очень сложно с работой. Я убежден, что это не только проблема Кузбасса, безусловно, это больше большая социальная проблема вообще в масштабах, наверное, страны.
Это Дмитрий Кислицын, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области. Он и сам говорит о том, что с его точки зрения проблема шире, чем проблема к одной конкретно взятой области. Власти Кемеровской области, кстати, после слов омбудсмена о случаях голодных обмороков, заявили, что школьники в Кузбассе охвачены питанием даже лучше, чем в среднем по России, а в регионе действует и система помощи малообеспеченным семьям. Нам нужны классные руководители. Если нам дозвонятся учителя из сельских школ, было бы даже лучше. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, с одной стороны, там непонятная же история. Вот омбудсмен выступает на сессии Совета народных депутатов и говорит, вот есть такие случаи. Но если эти случаи действительно массовые, мы, по идее, должны были бы узнавать об этом по чуть-чуть. Ну, сначала оттуда услышали, потом оттуда, потом еще оттуда. А тут раз, и человек говорит, вот у нас в Кемеровской области это таким образом сообщение от классных руководителей, что часть детей не питается. А как складывается ситуация в других регионах? Может быть, и в Кемеровской области тоже. 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал, можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот. Ну, Марк 424 тут уже пишет, что с его точки зрения этого омбудсмена скоро снимут с должности, потому что он слишком много говорит. Давайте. Что вы слышали? Что рассказывают ваши дети? 7373948. Потому что, ну, так не бывает вроде как. Если есть столь серьезная проблема, то почему прежде они даже не упоминали? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий, Александр, меня зовут. У меня четверо детей, один из них старший, ходит в школу. Это Подмосковье. Так. Питается в его классе только он, только потому, что мы многодетные. Все остальные дети, кто не многодетные, не питаются.
Нет, подождите, одно дело не питаются, потому что мы знаем об особом отношении к тому, что называется качеством школьного питания. Другое дело, когда мы слышим о случаях голодных обмороков.
Ну, голодных обмороков в школе не слышал про это, но то, что не всех детей кормят, это факт.
Но с вашей точки зрения, их не кормят, потому что денег нет, или потому что не считают, что этим можно кормить?
Этим кормить можно, мой ест нормально, не жалуется, говорит, что очень вкусно.
Ну, это другой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, приветствую, Тимофей, добрый вечер, город Жуковский. Значит, Юрий, смотрите, школа номер 8 в городе Жуковском, очень много детей не едят, а действительно есть такие случаи голодовки. Причем это школа номер 8.
Что такое, что такое случай голодовки?
Смотрите, в этой школе раньше ребята кушали и так далее. Теперь они не кушают, еду просто запретили. И да, бывает это очень как? Много случаев. Да, запретили, потому что сказали, что вы не должны кушать, потому что там какая-то неправильная еда. И меня это возмутило, я стал спрашивать, почему, что да как. Они говорят, ну вот так случилось, что запретили кушать. Это вот... такая ситуация.
Кто они? Вот понимаете, вы даже сейчас...
Директор школы номер 8 запретил детям с прошлого месяца есть.
И существует, так... существует бумага, такой приказ.
Да, есть такой
вы
приказ.
Видели? Вы видели?
Юрий, мои родственники учатся в этой школе.
Понятно, говорят... на словах, я понял. Спасибо. Прокуратура Кузбасса проверит заявление омбудсмена о голодных обмороках в школах. Это сообщение, которое в эту минуту пришло из региона. Организована проверка, которая будет проведена с выходом на место. В том числе будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за организацию питания детей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Иван, Москва. Ну, вот у меня двое детей, один в кадетском корпусе учится, другая, ну, в обычной школе, там, во втором классе. Вот насчет того, что запретили, я хотел сказать, на самом деле, с января, то есть с этого года, ну, я не знаю, может быть, декабрем подписано это, действительно, вот запретили детей кормить, убрали сливочное масло, какие-то колбасы, молочку, кефиры. Вот эти все вещи, вот у меня...
Нет, ну не запретили есть, а запретили, изменили меню.
Меню, да, изменили меню. А,
вот это, ну раз... чувствуете разные вещи, как это звучит по-разному?
Нет, ну как, ну сказали, запретили давать масло детям. Как это можно?
Что такое давать масло? Кто, да, ну, кто вот, давал?
Ну, питание. Вот
ага, меня, например, сын, понятно.
Он в кадетском корпусе, да, он там 5 дней в неделю находится. Он домой приезжает только в пятницу, и в понедельник утром уезжает.
Еще туда. Раз, когда мы с вами говорим, запретили давать масло или падает в голодный обморок, мы чувствуем разницу?
Ну, разницу чувствуем. Но, может быть, и как-то в других, да, связано. Если раньше, например, у них последний ужин был булка там с кефиром, то теперь это булка просто с чаем. Там, да, если это был бутерброд с колбасой, то теперь это бутерброд без колбасы.
А с чем?
Ну, вот это. Да ни с чем. Ну, вот
пока... Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А кусок с хлеба, хлеба с чаем, ну, согласитесь, это бы чуть иначе звучало. А, давайте разбираться, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. А я хочу сказать про школы в Москве.
Да.
У меня вот знакомая, я с ней очень плотно общаюсь, у нее внук учится в школе. Она абсолютно обеспеченная, внук богатый, снимают квартиру. И говорит, а почему бы нам не пользоваться? И бесплатное питание. Тем более этот внук из ближнего зарубежья.
Ну, и еще раз, и бесплатное питание есть, и на него можно прожить.
Ну, она пользуется этим.
Ну, оно что... есть, мы сейчас как раз об этом и говорим. Просто для многодетных питание бесплатно, остальным приходится платить за обеды. Так, а мы разве спорим об этом, Михаил? Обмороки в сельской школе, а сало, картошка-то в деревне есть, Елена тоже не очень понимает. Избавиться от голодных обмороков, это ведь может быть готовым национальным проектом, но... Это 235-й пишет. Но Герман, 176-й, пишет, что-то мне подсказывает, что это не просто очернительство и не просто тень на наш светлый плетень. Александр Фельдман. Изменение рациона тоже может вести к голодному обмороку, если при этом резко падает количество калорий. Это не голодание, но недоедание. Но мы-то говорим... Понимаете, вот когда облеченный определенными полномочиями человек говорит о голодных обмороках, согласитесь, это немножко другое, чем спор, к примеру, о наличии тех или иных калорий или тех или иных продуктов в питании. Павел Степанец, железнодорожная школа 11. Мои двое детей категорически не едят. Из класса в этой столовке питаются двое детей, раздельное меню для детей и взрослых. Но тогда мы говорим о том, что это недостаточно вкусно, если я правильно понимаю. Я в 90-е, пишет 652-й, учился в школе от железной дороги и собирал талоны на обед. Потом оптом отоваривался котлетами в столовой железнодорожного завода. А сейчас просто кормят. Я не очень понимаю. То есть тогда было совсем хорошо, а теперь просто хорошо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Только радио надо выключить.
Ага, выключить.
Прошу, да. Спасибо.
Ну, я, к сожалению, не могу вот сказать, кто там падает точно, да, но просто могу так чисто теоретически порассуждать. Мы в Москве живем, да, нам это, наверное, далеко и непонятно. А вот если так разобраться, у меня есть знакомый там в Оренбургской области, да, там вот в селах, ну, Африка натуральная, 9, 8, там, 12 тысяч зарплаты. Так что я вполне могу поверить,
не,
что
не, в нашей стране подождите, вот смотрите,
сельского населения
не, подождите.
Дети могут падать в обмороке.
Нет, то есть еще раз.
Не, а нет, можете... ну что нет, вот я вот так сказал.
Ну, вы дайте сказать.
Пожалуйста.
Спасибо. А так вот, я говорю, вы можете представить себе ситуацию, что вот, к примеру, сейчас там, там, там и там дети падают в голодные обмороки, а мы об этом не слышим?
Могу, а почему нет-то?
Хорошо, тогда другое дело. 614-й пишет, в Москве практически бесплатно кормят лишь мигрантов среднеазиатских, детей мигрантов, причем все гораздо обеспеченные, чем другие дети. На каком основании 614-й это пишет? Каким образом ведется вот это разделение, этих кормить, а этих не кормить, непонятно. Ипатий пишет, не знаю, у нас всегда у кого нету денег на обед, но давали кусок хлеба и стакан молока или кефира. Раньше были добрее. А Московская область, в школе на завтрак каша без масла и чай без сахара. Фима Собок, конечно, не помрешь, но если одна мама, тогда проблемы. Ну, дальше он ругается на меня. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Еще нарисовалось две проблемы, что родители запрещают приносить свое домашнее в школу.
Но пока не запрещают, второе, это известно.
И второе, что, ну, вы поспрашиваете, по-моему, там они на это намекали.
А, намекали второе, это одно, не запрещали это точно.
Второе, в школах стараются не использовать скоропортящиеся продукты и за счет этого удешевить меню.
Еще раз, вот удешевить меню, возможно, сделать меню более бедным с точки зрения наполнения.
Масло и колбасы под предлогом того, чтобы дети не отравились.
То есть вы, еще раз, вы предполагаете, что может такое быть, что по стране дети начинают падать в голодные обмороки, но об этом никто не говорит, и мы об этом не слышим даже из интернета.
Это три разных проблемы.
Понял, между собой. Понял, спасибо. Комплексный обед в Советском Союзе в школьной столовой стоил, это вспоминает Дмитрий Полонский, 40 копеек, и никто в голодные обмороки не падал. В Москве, так, и Алекс Финский пытается объяснить, почему вот об этом теперь заговорили много. Потому что кто-то должен впервые об этом сказать. Но кто-то должен поднять проблему, и теперь проблема, получается, встает и становится актуальной для обсуждения. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте,
только радио потише, радио потише.
Прошу прощения, не сразу среагировала. По поводу того, как это организовано в Москве, у вас там прозвучало, почему здесь иммигрант. Я готова объяснить, потому
что... Не-не-не, мы сейчас не это объясняем, мы сейчас пытаемся понять, может ли быть такое, что
может.
Вдруг узнаем.
Может, потому что самое главное сейчас, что требуется от директора, это чтобы ничего не ушло в вышестоящий департамент, министерство, районное управление.
А родители, дети которых падают в обмороки, они молчат, потому что боятся.
Я не знаю, не могу этого сказать, но, например, в Москве, да, когда заменяли, например, детсадовские кухни на комбинат питания, да, родителям так и говорили.
Но вы чувствуете, еще раз, а вы еще раз, вы да. Не, вот вы не видите разницу заменить еду одну на другую, которая может вам не нравиться, или все-таки довести детей до обморока?
Нет, понимаете, я понимаю разницу и целиком и полностью на вашей стороне, и даже, наверное, почти не нападаю на власть. Я просто говорю
спасибо.
Алло.
Да.
Да, я просто говорю о том, что действительно у нас может быть так. Могли что-нибудь посулить, могли что-нибудь сказать. Могли, например, сказать матери о том, что да ты сама его не кормишь. Ты чего он падает в голодный обморок?
А она, а она начинает страдать по этому поводу. Мне кажется, просто, ну, защищая ребенка, который попадает в такую ситуацию в школе, мать не может молчать. Ну, мне так кажется. Омбудсмен сказал о том, что в десятках школ в Кемеровской области наблюдаются голодные обмороки. Он говорил об этом перед депутатами, он говорил об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва». Теперь прокуратура Кузбасса будет проверять заявление омбудсмена о голодных обмороках в школах.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, мы продолжим обсуждение этой темы, темы бедности граждан Российской Федерации, уже в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Насколько серьезна проблема бедности на сегодняшний день? Это тема для обсуждения через 40 минут. А у нас тема для обсуждения, которую мы сейчас будем касаться, это история с неприсвоением, теперь уже об этом можно говорить, звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сегодня Российская Академия Наук назвала ошибкой данные о том, что эти звания присвоены. На сайте Российской Академии Наук сказано, что ошибка была в анонсе заседания Президиума. Более того, Академия принесла извинения патриарху Кириллу и спикеру Матвиенко. Как сказано в сообщении, надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества. 22 января такая информация появилась ранее. 22 января во время торжественной церемонии патриарху и спикеру будет присвоено звание почетный профессор. Потом было заявление вице-президента Российской Академии Наук Юрия Балеги, который сказал, что от этой идеи временно отказались, так как некоторые члены Академии не уверены в целесообразности существования этого звания. Почетного, по сути, звания. Я предлагаю поговорить об этом чуть более подробно. Это опять ведь нас возвращает к почетным профессорам, к народным артистам, ну и так далее. Жан Тощенко, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, председатель редакционного совета журнала Российской Академии Наук «Социологические исследования». Жан Терентьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте сначала все-таки по поводу звания «почетный профессор». Оно существует? Что это за звание? За что его присваивают?
Значит, первое. Это звание «почетный профессор Российской Академии Наук» принято 20 лет тому назад, в 1997 году. Согласно этому положению, оно присваивается выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации. Вот я эту официальную формулировку привожу к вам. Значит, за это время это нерегулярное решение этого вопроса. Могу сказать, что это звание было удостоено бывший мэр Москвы Юрий Лужков, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Быкова. Вот. Кроме того, я могу сказать, что это звание был удостоен и патриарх Алексий II, но как доктор истории церкви, то есть за труды, которые он сделал.
Иначе говоря, чтобы стать почетным профессором, нужно иметь научные труды, или этого достаточно, чтобы человек прожил свою жизнь, скажем так?
Нет, это научные труды, или вот как в отношении вот деятелей Организации Объединенных Наций или ЮНЕСКО, или даже вот наша мэра, бывшая Юрия Лужкова, которые сделали в своей практической деятельности много решений, много содействовали решению конкретных там культурных, научных, образовательных программ.
Насколько, с вашей точки зрения, убедительны сообщения о том, что когда устав Академии переписывали несколько лет назад, это звание просто забыли, и поэтому теперь его и нельзя никому присваивать?
Ну, вы знаете, в то время, когда присваивали, в общем-то, забыли не только это положение, но оно остается, в общем-то, в силе, потому что и в 97-м году принималось это не в рамках устава, а еще наряду с тем, что президиум считал возможным учредить такое название.
Звание почетного профессора Российской Академии Наук, что дает его обладателю?
Ему ничего не дает, кроме самого признания его авторитета, роли вот в развитии науки, культуры, образования.
Можно вот прямо сейчас сказать, кто последний по времени получил это звание?
Вы знаете, насколько я знаю, точная графика нет, но получила это вот генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Она, кстати, уже сейчас не гендиректор ЮНЕСКО. Ну, были такие контакты, ну, вы знаете, эту организацию, по которым, в общем-то, решили ее...
Ну, она, ну, да.
сама является и научным работником.
Она была последней, кто появился в этом списке. Спасибо. Да. Жан Тощенко, член-корреспондент Российской академии наук, профессор и председатель редакционного совета журнала РАН «Социологические исследования». 7373948, телефон прямого эфира. Это ведь такая история, не раз доской почета отмечен, так, по-моему, это формулировалось в свое время, в советское время, скажем так. А вот эти почетные звания, с вашей точки зрения, сейчас в 21 веке, они в принципе нужны или нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый вечер. Ну, любят у нас просто чиновники, да, и его патриарха можно смело отнести к некоему чиновнику, да, квази-чиновнику. Вот эти вот наградные грамоты, звания, достижения, которые потом просто мы будем открывать в Википедии, чтобы прочитать, а там вот как рулон туалетной бумаги. Всех вот этих наименований.
Это касается только чиновников?
На самом деле это какой-то сюр, похоже на сюр, потому что, ну, это, ну, близко крайне, к какой-то точке идиотизма уже, потому что патриарх, человека, который...
Нет, подождите, то есть вам кажется, что нормально, чтобы появился не профессор, но почетный профессор, но если к этому званию мы приходим, как рассматривая конкретные кандидатуры, вот тут вы говорите, нет, вот этот нет.
А вот сейчас у вас был...
ученый.
Не знаю, как его, ученый, да. Вот он сказал, что последним почетным профессором был избран научный соработник. Научный, то есть он имеет отношение к науке. Какое отношение к науке имеет патриарх? Церковь.
А вы изучили его биографию?
Да.
Просто Ирина Бокова, она болгарский политический общественный деятель и дипломат. Но тут вы готовы согласиться.
Но она научный работник.
Генеральный директор ЮНЕСКО 8 лет она была.
Ну, ЮНЕСКО имеет отношение к науке и к искусству?
Не знаю.
Ну, имеет, конечно.
Окей, хорошо. А Юрий Лужков? Молчание. 7373948, телефон прямого эфира. Я, кстати, попытался, пока мы с вами говорили, найти список почетных профессоров. Пока не нашел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид.
Прошу.
У меня есть две версии возможного происходящего, такая позитивная и негативная. Значит, негативная версия, начну с плохой новости. Значит, это может быть это подарок. Может быть, они готовили такой негласный подарок от...
Может быть, а зачем нужны почетные звания? И нужны ли вообще?
Мне понравилось, что за это звание ничего не положено докторанту. То есть он как бы носитель титула, но не оплачивается.
Ну так это любое почетное звание, разве нет?
Вот это как раз вторая возможная версия этого происходящего. Значит, вот есть люди науки, да, они сидят там, условно говоря, там в лабораториях, да, там оказывают, ну, делают реально науку. Есть кто-то пишет за них, там еще что-то. А есть, вот, допустим, человек, который предоставляет возможность двигаться науке.
Да.
Может быть, он сам назначает, значит, кафедры, ну, то есть дает оборудование.
И таким званием они говорят ему спасибо.
Да, они говорят ему, спасибо тебе большое, не можем тебе ничем отплатить, кроме того, что сказать тебе, какой ты профессор. Ты
доска почета, мы опять возвращаемся к этому, чтобы другие понимали, он сделал что-то важное и полезное. Российская академия наук пока назвала ошибкой данные о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 января. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за картой пробок. 4.4. Яндекс и ЦОДД в 4 балла оценивают ситуацию на московских дорогах. Машин стало почти на 10 тысяч больше, чем было полчаса назад. 575 465. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, как раз и машин в том числе касаются. Государственная Дума одобрила уголовный срок за оставление места ДТП, а Роспотребнадзор заявил о том, что противогололедные реагенты, которые используются в городе, безвредны для здоровья. Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению этих тем, несколько сообщений по поводу почетных званий. Сегодня в нашем разобщенном обществе, когда люди не чувствуют себя обществом целым, никакой гордости и почитания этих званий все равно не будет, пишет 235-й. Мечта вспоминает, что ветеранов труда, вот такое почетное звание, а они были часто липовыми, полагает Мечта, но получали их те, кто поближе к начальству. Еще 45-й. Обычная на Западе практика у нас принимает в результате почти скандальное звучание. Ну и 652-й. В армии проще. Главная должность, а звание потом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот давайте о том, что потом, поговорим прямо сейчас. Государственная Дума одобрила уголовный срок за оставление места ДТП. Инициатор поправок – Конституционный суд. Пробел в законодательстве, говорят авторы инициативы, который позволяет пьяным водителям избежать более жесткой ответственности в случае, когда они устроили аварию с ранеными или погибшими. Теперь уехал с места происшествия, где раненые или погибшие, ну все, уголовный срок. Адвокат Станислав Лагойко к нам присоединяется. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько это действительно было проблемой, и то, что сейчас предлагает Конституционный суд, а вместе с ним и Государственная Дума, поможет решить проблему?
Ну, это действительно была проблема, но просто это не совсем пробел в законодательстве, надо заметить. Дело в том, что до 2003 года у нас существовала статья в Уголовном кодексе 265, которая предусматривала уголовную ответственность за скрытие с места происшествия, если, естественно, наступили определенные последствия, как вы сказали, это причинение либо вреда здоровью, либо смерть пострадавшего.
Но что изменилось потом, что теперь приходится работать над ошибками?
В 2003 году данную статью декриминализировали и, соответственно, вывели ее из разряда преступлений в разряд административных правонарушений. Теперь у нас, если вы скрылись с места происшествия, предусмотрена административная ответственность, наказание за которое лишение водительского удостоверения, то есть, соответственно, лишение права управления транспортным средством на 1.5 года, либо арест на 15 суток.
Когда говорят о том, что вот есть такая проблема, совершив такое ДТП, виновники покидают место аварии, а потом приходят с повинной, но трезвыми, избегая более сурового наказания, оно действительно настолько сильно изменяется в нынешних условиях?
Конечно, безусловно, потому что у нас сейчас идет достаточно жесткая политика в отношении управления состояния алкогольного опьянения, она уже сточается с каждым разом. Но это не единственная там возможная причина, да, почему люди скрываются с места происшествия. Кроме алкогольного опьянения, это может быть отсутствие права управления данным транспортным средством. Это люди зачастую, когда скрываются, просто потом пересаживают, предоставляют в качестве водителя других лиц, которые, там, например, не несли раньше уголовную ответственность за совершение подобных, или там вообще любую ответственность, даже административную, за совершение подобных преступлений, либо правонарушений, либо которые обладают определенным статусом, который позволяет им более грамотно себя защищать. То есть причин-то может быть масса, но алкоголь в том числе, конечно.
Но вот если мы все-таки вернемся к алкоголю, мы заранее, получается, подозреваем человека, который уехал с места происшествия.
Нет.
А
это
как?
Общее заблуждение. Дело в том, что если вы скрылись с места происшествия, вас не будет автоматически считать, что вы управляли в состоянии алкогольного опьянения. Это будет считаться, ответственность будет параллельно состоянию алкогольного опьянения. То же самое, если вы отказываетесь. Это не значит, то есть это будет самостоятельный признак, понимаете? Если вы отказались от медицинского свидетельствования, это не значит, что вас автоматически признали пьяным. Это значит, что это самостоятельный объект, вы признаетесь, вы подлежите ответственности за отказ. Вы, может быть, трезвы, но за отказ вы признаетесь виновным. То же самое здесь. Если вы скрылись с места происшествия, это не значит, что вы будете признаны автоматически управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и, соответственно, это будет...
Может быть, вы... понятно, но уголовная ответственность наступит.
Да, и это правильно. Я считаю, это правильно, действительно, эта статья нужна для того, чтобы люди у нас, ну, хоть как-то привыкли жить в каком-то правовом поле.
Потому что смотрите,
на дорогах творится полный беспредел.
Артем пишет сейчас на СМС-портал, можно писать через Телеграм, но вот Артем через СМС-портал пишет: тяжелое ДТП – это стресс. Человек просто испугался, что получается, значит, он сразу попадет в тюрьму?
Нет, он не сразу попадет в тюрьму.
Как это его поймают, я понимаю.
Нет, нет, секундочку. Во-первых, для того, чтобы наступила уголовная ответственность, для этого надо, кроме ДТП, чтобы наступили определенные последствия, тяжкие последствия. Да, это действительно стресс. Но кто мешает этому человеку, когда он даже отъехал от места происшествия, впоследствии, когда стресс прошел, вполне законно вернуться на место происшествия и поучаствовать в его осмотре?
Иначе говоря, все-таки речь идет об уголовном сроке за оставление места ДТП в особых случаях, когда пострадали люди или погибли люди. И исключительно в таких ДТП человека могут... Понятно. Когда Игорь, наш слушатель, пытается вспоминать недавнего чиновника из Свердловской области, как он пишет, который задел мальчика и уехал с места ДТП, вот здесь это не будет работать.
Ну, почему не будет?
Ну, задел мальчика, это не раненый или погибший.
Да, но впоследствии просто было установлено, что вреда здоровью не причинено, поэтому здесь наступает административная ответственность. Вот смотрите, если наступает впоследствии уголовная ответственность, то из-за сокрытия с места происшествия наступает уголовная ответственность. Если впоследствии будет установлено, что вред здоровью не причинен, либо это в средней тяжести или легкий вред здоровью, и наступает административная ответственность, то и за то, что вы уехали с места происшествия, тоже будет наступать административная ответственность.
То есть даже если в случае, когда во время ДТП человек пострадал, а это стало понятным через какое-то время, а ты уехал с места ДТП, тебя это потом настигнет?
Конечно, да.
Понятно. Закон и это правильно. И это правильно, да. Говорит адвокат Станислав Лагойко. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Сбежишь, потом тяжело будет доказать, что ты был прав. 652 пишет, но мне кажется, что вот даже в использовании слова «сбежишь» есть определенный смысл. То есть ты понимаешь, что вообще-то сбегать не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, вы знаете, вот мне, конечно, очень не понравился комментарий радиослушателя о том, что большой стресс для человека, вот. Но он же осознанно садится за машину. Он осознанно пошел...
Но он не... Нет, подождите, он сел за руль и сдавал на права не в ситуации стресса.
Но он, когда садился за машину, он должен нести ответственность. Он за рулем. Он в любом случае должен... стараться соблюдать правила дорожного движения.
Понятно.
Скоростной режим.
Понятно, спасибо. Но 877-й утверждает, что и сейчас все так же работает, и ответственность сейчас есть. Но, видимо, нет, раз Конституционный суд выступил инициатором внесения этих поправок, которые теперь Государственная Дума в первом чтении одобрила. Павел Степанец говорит, что теперь хозяева будут свою машину подавать в угон. Или Сергей Федоров тот же пишет, если за рулем был не собственник, а доказать это не получится, кого посадят? Тоже вопрос возникает. Надо искать виновных профессиональных, а не тюрьмой людей пугать, пишет 176-й. 7373948. В общем, однозначного одобрения этой инициативы пока не слышно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, тут неоднозначно. Вот тут недавно моя дочка во двор заезжала на машине и как бы на бордюр залетел, потому что другая дамочка сдавала задом, как бы она ее не заметила, да.
И что?
Вот, и та уехала, но номера, как бы, она успела моя записать, вызвали ГАИ, но они не хотели даже, можно сказать, дело заводить, но потом на разбор, правда, позвали, вот. А та-то уехала, и... А дочка потом, можно сказать, плакала, а кто ее знает, там, какой там, она могла пойти в больницу и сказать, у меня там средней тяжести, как бы, это...
Ну, она не могла ущерб. Сказать, у меня средней тяжести ущерб,
нет,
это все устанавливается.
Нет, там могли освидетельствовать, и кто им знает, что они там написали.
Нет, слушайте, будет. Если у человека средней тяжести ущерб, вы бы сейчас да. не говорили, она ну, могла ущерб, бы, но не стала.
Ущерб здоровью,
Ну, так я об этом и говорю.
Да.
Вы бы не могли сказать сейчас, вы знаете, у нее средней тяжести ущерб, но она не стала обращаться к врачам, так не бывает.
Ну, это да, да, а могла обратиться, просто она пожалела, да. И на разбор туда
нет,
не
нет, если у человека средней да. тяжести ущерб, он не может пожалеть там или еще что-то.
Кто ему не знает, это может со временем как бы случиться.
Ну вот видите, со временем, тогда, говорит адвокат, это и заработает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Прошу.
10 лет назад пережил, пешеход выскочил пьяный под колеса. Да, первые доли секунд ты просто хочешь убежать, просто не знаешь, что делать.
Ну спрятаться хочется, понятно.
Да, потом дальше остановился, все, приехала скорая, потом ДЭПСы, и мы все начали делать по закону. Замерили тормозной путь, замерили это, и в результате этого я был оправдан, то, что я применил экстренное торможение. Я был прав, он выскочил неожиданно. Это меня спасло от тюрьмы.
Но мы лишний раз...
А если бы я сбежал, мы нашли, не нашли, но как составили бы протокол? Левым, правым путем, замерили, не замерили. Нет, но, бы, потом бы ничего и не доказал бы.
Но теперь сбежать еще опаснее. 7-3-7-3-94... Пока это все обсуждается, но все движется к тому, чтобы опасность сбегания с места ДТП стала еще более серьезной. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Евгений. Значит, вот у меня тоже был случай. Я ехал из загорода, мы с дачей ехали с супругой. Вот, и такая ситуация, что я еду и не по крайней полосе левой, а чуть вот правее. И я увидел темную тень вдалеке. На всякий случай решил притормозить, потому что, просто что-то меня вот толкнуло. И я очень резко затормозил, поехал дальше, и вот мимо меня промчалась машина, и вот эта тень бросилась, и мужчину сбили так, что он летел, в воздух подлетел метра на 4, потом его шваркнуло об асфальт. Я на скорой когда-то работал, я медик, я видел просто такие...
Давайте все-таки без подробностей, и что...
И он упал так, что я чуть на него не наехал. Я остановился вот в 2 метрах от этого трупа. И вот если бы я скорость не сбавил, я бы наехал на этого человека и был бы виноват. Конечно бы я остановился.
Не факт, что вы бы были виновны, там бы разбирались ведь.
Да, но это было страшно. Но я уехал, я понял, что я тут ни при чем. Я его объехал аккуратно, этот труп. Вот, по колее. Вот.
Ну так вы не были в этом ДТП, вы и не оставляли место происшествия.
Ну, совершенно верно. Но вот представляете, вот 1 секунда, если бы меня вот не толкнуло, что это вроде человек переходит дорогу. В темном месте совершенно.
Понятно, Дмитрий пишет, сейчас много камер, смысла никакого уезжать нет, поэтому надо останавливаться. Надо останавливаться еще и потому, что Государственная Дума одобрила уголовный срок за оставление места ДТП. Инициатором внесения поправок выступил Конституционный суд. Подчеркивают особо, что речь идет об авариях с ранеными или погибшими.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут сразу обращают внимание на то, что только что рассказывал наш слушатель. Какой же это медик? Объехал труп и уехал. Или это один пишет, 627-й, другой тоже мне медик, оставил человека в опасности. Насколько я помню, он говорил... по-моему, он говорил, что он просто там работал на скорой. Хорошо. Следующая тема. Теперь Роспотребнадзор, который говорит о безвредности для здоровья противогололедных реагентов. Глава ведомства Анна Попова заявила буквально следующее. Статистика не подтверждает, что они обостряют хронические заболевания. Больше того, Попова говорит, мы не раз смотрели с реагентами. В этом году там ничего не меняли. Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний, статистика этого не показывает. Заслуженный профессор МГУ, эколог Дмитрий Хомяков к нам присоединяется. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, так они безвредны?
Вы знаете, здесь неправильно поставленный вопрос и, соответственно, некорректный ответ. Хорошо. Реагенты – это часть технологии зимнего содержания объектов дорожного хозяйства и пешеходных зон. Он используется как в городах, так и вне населенных пунктов. И вот технологии бывают природоохранные, рациональные, а бывают, соответственно, плохие технологии, нерациональные, которые оказывают большее воздействие на окружающую среду. И вопрос идет в том, что недостаток знаний и отсутствие технологической дисциплины иногда пытаются подменить избытком реагентов солей, распределяемых на дорожное полотно или на пешеходные зоны. Вот этого делать категорически нельзя.
Так вот, возвращаясь к тому, что происходит на улицах, мы же не можем в каждый конкретный момент понимать, вот здесь, прямо сейчас, нет ли лишнего реагента. В целом, все-таки, вот Марк, наш слушатель, пишет, как же он может быть безвредным, если ботинки разъедает? Тут тоже неправильная формулировка.
Вот смотрите, что у нас получается с вами. В Москве мы прекрасно знаем, какие технологии являются природоохранными. Для дорожного полотна, для объектов дорожного хозяйства, для проезжей части – это использование жидких и твердых реагентов. И за зимний сезон примерно пропорция 1:1. Если мы больше будем использовать жидких реагентов и меньше твердых, то будет минимальная солевая нагрузка на территорию города. Это обязательный убор тех валов снега, аккумулированных в лотковой части. И стоки проходят полную очистку на объектах фасекальной канализации, что, кстати говоря, в Москве делается, и это хорошо поставлено. И третий пункт – это минимализация контакта людей с солями, с растворимыми, с реагентами на объектах наших пешеходных зон и на тротуарах. Здесь минимально должна быть растворимая компонента применяться, и в основном механическая уборка. Как и в любых технологиях зимнего содержания, реагенты – это средства, которые позволяют часть снега перевести в раствор и облегчить механическую уборку. Неважно, проезжая часть ли это дорог или тротуар, по которому ходим мы с вами.
Так вот, возвращаясь к тому, как себя вести в связи с этими реагентами. Значит, если ты видишь, если я правильно вас понимаю, если ты видишь, что на проезжей части достаточно сыро, а на тротуаре не сыро, то вроде как и нормально.
Надо в любом случае, жизнь в городе требует большой осторожности, и если вы видите на тротуаре лужу, не замерзающую при минус 10 градусов, вы можете понять, что это происходит только потому, что концентрация солей в этой луже явно избыточна.
Ну и еще один вопрос от нашего слушателя. Шведы и финны что, получается, глупые? Почему они реагентами не пользуются? Почему там используют мраморную крошку везде?
Там мраморную крошку не используют, там используют гранитную крошку, что, кстати говоря, Москва успешно тоже применяла, и сейчас этим же обрабатывают пешеходные зоны в некоторых случаях. А финны и шведы также используют растворимую компоненту. Просто надо, когда делать оценки, учитывать те объекты дорожного хозяйства и те магистрали, где используется та или иная технология.
Просто они делают это более строго по нормам.
Ну, наверное, финнов и шведов нельзя упрекнуть в повальном нарушении технологической дисциплины.
Скажите, вот когда Дмитрий пишет, ну, давайте проведем хотя бы эксперимент в одном из московских районов и откажемся от вот этих жидких реагентов. Такое, в принципе, возможно?
Жидкие реагенты используются на дорожном полотне, и отказываться от них, наверное, нецелесообразно, потому что жидкие реагенты это должны быть основными компонентами зимнего содержания дорог. И вот как раз, когда мы используем 3 тонны жидких и 1 тонну твердых, это пропорция за зимний сезон, соответственно, тогда осуществляется минимальная солевая нагрузка на территорию города. Другое дело, что и на дорожном полотне главное – это механическая уборка. Своевременная механическая уборка и своевременное освобождение лотковой части дорог от вала снега с оставшимися там солями – это важнейшие экологические принципы зимнего содержания дорог.
Спасибо. Заслуженный профессор МГУ, эколог Дмитрий Хомяков был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, само по себе… То, что у нас на улицах, совершенно точно не опасно. Но могут быть переборы. И вот это уже может быть опасным. Надо следить, что у тебя под ногами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
На вас, Юрий Владимирович.
Прошу.
Часто имел опыт езды в Скандинавии, по Финляндии, Швеции. Да, они крошку сыпят и в городе, и за городом сыпят. А весной все-таки собираются, особенно в городе, на тротуары. А вот Норвегия, они не сыпят, а в городе сыпят чистую поваренную соль. А за городом не сыпят только механическое. Даже вот перевал, 52-я дорога, такая как бы серпантин, там не сыпят. Вы должны цепи одевать, ну вообще туда без цепей не запускают грузовики. А до этого нет, вообще даже у них
нет понятия, что как у нас вот на подъемах...
Нет, мы же с вами понимаем, что нельзя сравнивать Норвегию и Москву.
Нет, но по городу Осло взять, тоже Осло, как бы северный город, тоже не, не, не. Там не...
Ну, это же совсем именно... другие объемы, совсем другая ширина улиц, ну и так далее.
Ну там соль, вот в Норвегии соль, обыкновенно поваренную соль.
Даже на широких улицах. А дальше мы говорили о том, что Роспотребнадзор говорит о безвредности для здоровья противогололедных реагентов. По сути, Дмитрий Хомяков тоже говорил о том, что в нормальных объемах это безвредно. Программа «Москва» едет далее.